шепот эхом разнесся по рукотворным пещерам.
— Капитан Ваймс, настоящий убийца первой усваивает следующую истину!
— прогремел выстрел, и лампа в руках капитана разлетелась вдребезги.
— Никогда не стой рядом с источником света!
Ваймс упал и откатился в сторону. Еще один выстрел пришелся в воду, в футе от него окатив капитана холодными брызгами. Вода была везде. Шел дождь. Вода в Анке поднималась и, в соответствии с законами более древними, чем сам город, находила дорогу в тоннеле.
— Маркоу,
— прошептал Ваймс.
— Да.
Ответ донесся из кромешной тьмы справа.
— Я ничего не вижу. Это проклятая лампа. Теперь никак не могу привыкнуть к темноте.
— Я чувствую, как поднимается вода.
Мы... — начал было Ваймс, но замолчал, когда представил, как спрятавшийся Проблемс целится в источник звука. Нужно было пристрелить его сразу, без разговоров, — подумал он. — Он же профессиональный убийца. Капитан вынужден был приподняться, чтобы вода не заливала лицо. Потом он услышал легкий всплеск. Проблемс направлялся к ним. Раздался звук, словно кто-то чиркнул спичкой, и появился свет. Проблемс зажег факел, и Ваймс увидел его тощую фигуру. Другой рукой убийца наводил ружье. И тут он вспомнил то, что узнал, будучи еще совсем молодым стражником. Если ты смотришь на стрелу не с того конца, если находишься полностью во власти другого человека, надейся, что тот человек окажется действительно плохим. Ведь плохие люди упиваются властью. Властью над людьми они хотят видеть страх. Они хотят, чтобы ты знал, что скоро умрешь. Поэтому они будут говорить, будут злорадствовать. Будут смотреть, как ты корчишься от страха. Будут оттягивать момент убийства, как заядлый курильщик тянется с закуриванием хорошей сигары. Поэтому надейся всей душой, что захвативший тебя человек окажется прескверным типом. Обычный человек убьет тебя, не сказав ни слова. И вдруг к своему ужасу он услышал, как поднимается Моркоу.
— Доктор Проблемс, я беру вас под стражу за убийство Рьода Крюкомолота, Эдуарда Муэрта, клоуна Бино, Летиции Нипс и исполняющего обязанности констебля городской стражи Дубинса.
— Ну, неужели это все я? Боюсь, брата Бина убил Эдуард. Сам до этого додумался, дурак, а сказал, что не хотел. Крюкомолот, насколько понимаю, погиб в результате несчастного случая. Достаточно странного, впрочем. Он ковырялся в ружье. Механизм сработал, заряд отскочил от наковальни и убил его. Так заявил Эдуард. Он пришел ко мне тогда. Был очень расстроен. Чистосердечно признался во всем. Почему я убил его? А что еще оставалось делать? Он совсем лишился рассудка. С такими людьми нельзя договориться. Не мог бы ты отойти чуть в сторонку? Мне бы не хотелось стрелять. Нет, если, конечно, меня не заставят выстрелить.
Ваймсу показалось, что Проблемс спорит сам с собой. Ружье качалось из стороны в сторону.
«Он бормотал какую-то чушь», — продолжал Проблемс. Сказал, что ружье само убило Крюкомолота. Я спросил, это произошло случайно? А он ответил, что нет, не случайно. Ружье умышленно убило Крюкомолота.
Моркоу сделал еще шаг вперед. Проблем, казалось, пребывал в каком-то своем мире.
Оно же убило ту нищенку. Я этого не делал. Зачем мне нужна была ее смерть?
Проблемс отступил. Но ружье повернулось в сторону Моркоу. Ваймсу показалось, что оно движется по собственной воле, словно животное, нюхающее воздух.
— Ложись!
— прошипел Ваймс. Он попытался нащупать рукой арбалет.
— Он сказал, что ружье ревнует. Крюкомолот мог сделать много других ружей. Стой!
Моркоу сделал еще один шаг.
— Я вынужден был убить Эдуарда. Он был романтиком. Он все испортил бы! Анкмарпорку так нужен король!
Ружье дернулось и выстрелило. В тот же миг Моркоу стремительно прыгнул в сторону. Тоннели светились запахами, в основном едко-желтыми и землисто-оранжевыми ароматами древних стоков. Воздух был неподвижным, и поэтому оставленная проблемсом линия, петляющая по густому смраду, была четко видна. Впрочем, был еще запах ружья, яркий, как свежая рана. «Я почуяла запах ружья в гильдии», — подумала она, после того, как мимо прошел проблемс. «А господ сказал, что так и должно быть, потому что ружье хранилось в гильдии, но из него там не стреляли. Я почуяла запах, потому что рядом был человек, стрелявший из него». Она выбежала по воде в большой зал и увидела своим носом всех троих. Неотчетливую фигуру, пахнущую Ваймсом, падающую фигуру, которая была Моркоу, и поворачивающуюся фигуру с ружьем. А потом она перестала думать головой и отдалась на волю тела. Волчьи мышцы несли ее вперед, лапы почти не касались воды, а волчьи глаза, не отрываясь, смотрели на шею Проблемса. Ружье выстрелило 4 раза. И все пули попали в цель. Она всей массой врезалась в человека. Ваймс, рассыпая во все стороны брызги, вскочил на ноги. — 6 выстрелов! 6 выстрелов, гаденыш! Теперь ты мой! Проблем собернулся, увидел приближающегося Ваймса и, поднявшись, быстро побежал по тоннелю. Ваймс вырвал арбалет из рук Моркоу, в отчаянии прицелился и нажал на курок. Ничего не последовало. — Моркоу, идиот, ты даже не взвел его! Ваймс вгляделся во мрак. — Скорей, он не должен уйти!
— Это Ангва, капитан.
— Что?
— Она мертва.
— Моркоу, послушай, ты можешь найти другой выход из всего этого дерьма? — Нет. Значит, следуй за мной.
— Я не могу оставить ее здесь. Я...
— Капрал Моркоу, за мной!
Ваймс полубегом, полувплавь бросился к тоннелю, поглотившему Проблемса. Тоннель уходил вверх. Он чувствовал, как с каждым шагом отступает вода. Никогда не давай преследуемому зверю время отдохнуть. Он узнал это в первый же день службы в страже. Когда нужно преследовать, преследуй. Если дашь преступнику время отдохнуть и собраться с мыслями, то за следующим углом встретишься собственной мордой с каким-нибудь кирпичом. Проход становился все уже. Здесь были и другие тоннели. Моркоу оказался прав. Сотни людей долгие годы работали на строительстве этой системы. Ангмарпорк был действительно построен на Ангмарпорке. Ваймс остановился. Он не слышал никаких всплесков. Тоннель был пуст. Но потом он увидел вспышку в боковом тоннеле. Ваймс быстро пополз туда и успел заметить луч света и пару ног, исчезающих в открытом люке. Рванувшись вперед, он схватил одну ногу за башмак, когда она почти уже скрылась в комнате наверху. Проблемс попытался легнуть капитана, но тяжело грохнулся на пол. Ваймс зацепился за края люка, подтянулся и вылез наверх. Это был совсем не тоннель, скорее подвал. Он поскользнулся, ударился о покрытую слизью стену. Так на чем построен Ангмарпорк? Правильно. Проблемс был всего в нескольких ярдах. Он пытался подняться по лестнице, но постоянно соскальзывал со ступеней и сползал вниз. Лестница вела к двери, давно уже сгнившей. Потом были другие лестницы и другие подвалы. Пожар, наводнение, новые постройки. Комнаты становились подвалами, подвалы превращались в фундаменты. Погоня не отличалась изяществом. Оба ее участника падали в грязь и поднимались, снова хватаясь за покрытые слизью стены. Проблемс предусмотрительно расставил на пути отступления свечи. Свет их был достаточно ярким для того, чтобы заставить Ваймса пожалеть о том, что они есть. Вдруг он почувствовал под ногами сухие камни и увидел не дверь, но пробитую в стене дыру, а за ней бочки, обломки мебели, древний хлам, который сбросили сюда и забыли. Проблемс лежал всего в нескольких футах и судорожно совал в ружье очередные 6 трубочек. Ваймсу удалось подняться на четвереньки, и он ловил воздух широко открытым ртом. Неподалеку от них в стену была воткнута свеча. «Попался!» Задыхаясь, произнес он. Проблемс тоже попытался встать, но ружье он по-прежнему не отпускал. — Ты слишком стар для таких пробежек, — выдавил Ваймс. Проблемс все же поднялся на ноги и, пошатываясь, направился прочь. Ваймс задумался на мгновение, мысленно добавил «Я тоже для этого слишком стар» и прыгнул.
Они покатились по пыльному полу, зажав ружье между своими телами. А потом до Ваймса дошло, что ни один человек в здравом уме не станет драться с наемным убийцей, у которого в одежде спрятано безумное количество орудий убийства. Но Проблемс упорно цеплялся за ружье, тупо сжимал его обеими руками и пытался ударить Ваймса стволом или прикладом. Любопытно, но факт. Наемные убийцы редко, когда изучают приемы рукопашного боя. Они слишком хороши в вооруженном бою, чтобы тратить время на всякую ерунду. Джентльмены носят оружие. Низшие классы используют то, что им дано природой, то есть свои руки.
— Попался, — прохрипел Ваймс. — Ты арестован. Вот и веди себя как арестованный.
Но Проблемс не собирался отпускать оружие. А Ваймс просто боялся это сделать. Они тянули ружье каждый на себя и отчаянно сопели. Ружье выстрелило. Появился язык красного пламени. Запахло фейерверками. А потом что-то троекратно звякнуло. Потом это нечто брякнуло по шлему Ваймса и ушло в потолок. Ваймс посмотрел на искаженное лицо Проблемса, наклонил вперед голову и сильно дернул ружье на себя. Убийца завопил и выпустил ружье, схватившись за нос. Ваймс откатился, крепко держа ружье обеими руками. Оно двигалось. Приклад вдруг прижался к плечу, а на курок сам собой лег палец.
— Ты мой. Он нам больше не нужен.
Ваймс был так потрясен этим голосом, что не сдержал вырвавшийся крик. Потом он клялся, что не нажимал на курок. Тот нажался сам и потянул за собой его палец. Ружье сильно ударило его в плечо, взвелась пыль, и на стене рядом с головой наемного убийцы возникла вдруг шестидюймовая дыра. Сквозь красную пелену в глазах Ваймс с трудом различил, как Проблемс выскользнул в дверь и захлопнул ее за собой.
— Все, что ты ненавидишь, все, что неправильно в этом мире. «Все это я могу исправить!»
Ваймс потянулся к двери и подергал ручку. Заперто. Он навел ружье и, совершенно не задумываясь, позволил курку потянуть свой палец. Большая часть двери превратилась в огромную, ощетинившуюся щепками дыру. Ваймс пинком вышиб остатки двери и последовал за ружьем. Он оказался в коридоре. Из полуоткрытых дверей на него изумленно таращились молодые люди. Все они были в черных костюмах. Он оказался внутри гильдии наемных убийц. Молодой начинающий убийца, задрав нос, свысока посмотрел на Ваймса.
— Кто ты, смертный?
Ружье быстро повернулось. Ваймсу удалось дернуть ствол вверх буквально за мгновение до выстрела, который изрешетил весь потолок.
— Я закон, сукины дети!
— заорал он. Все молча уставились на него.
«Пристрели их всех! Очисти мир! Заткнись!» — завопил Ваймс.
Покрытое пылью и слизью подземное чудовище с налитыми кровью глазами. Студенты задрожали.
«Куда пошел Проблемс?»
Сознание его было окутано туманом. Рука аж скрипела от едва сдерживаемого желания выстрелить. Один из начинающих убийц показал пальцем на лестницу. В момент выстрела он стоял рядом с Ваймсом и сейчас был весь осыпан, словно дьявольской перхотью, пылью от штукатурки. Ружье помчалось дальше, протащив Ваймса мимо испуганных студентов, вверх по лестнице, на которой были видны черные грязные следы. Лестница вела к другому коридору. Открылись двери, но мгновенно закрылись, когда ружье выстрелило снова и вдребезги разнесло канделябр. Коридор вел к широкой площадке, у которой заканчивалась более величественная лестница и на которую выходила большая дубовая дверь. Ваймс выстрелом выбил замок, пинком распахнул дверь и вовремя успел справиться с ружьем и пригнуться. Арбалетная стрела с шелестом просвистела над его головой, воткнувшись во что-то в дальнем конце коридора.
— Пристрели его! Пристрели!
Проблемс стоял у стола и суетливо заряжал арбалет. Ваймс потряс головой, пытаясь заглушить звон в ушах.
— А почему нет?
Почему бы и не выстрелить? Кто этот человек? — Он,
Ваймс всегда хотел сделать город чище. Почему бы не начать с этого типа? А потом люди поймут, что закон — очистить мир. Колокола начали возвещать о наступлении полдня. Зазвонил было треснутый бронзовый колокол гильдии учителей. Потом оставил полдень без внимания, однако почти сразу перезвон подхватили вечно спешившие часы гильдии пекарей. Проблемс выпрямился и начал незаметно отступать за одну из каменных колонн.
— Ты не можешь в меня выстрелить, — заявил он, не спуская глаз с ружья. — Я знаю закон, и ты его знаешь. Ты стражник, ты не можешь убить меня безжалостно и хладнокровно.
Ваймс прищурился и посмотрел на него вдоль ствола. Все было так просто. Курок подергивал его палец.